Максим Горький, Емельян Пеляй. Ничего больше не остается делать, как идти на соль. Солоная эта проклятущая работа, а все ж таки надо взяться. Потому что это кто не ровен час, и с голоду подохнешь. Проговорив это, мой товарищ Емельян Пеляй в десятый раз вынул из кармана кисет и, убедившись, что он так же пуст, как был пуст и вчера, вздохнул, сплюнул и, повернувшись на спину, посвистывая, стал смотреть на безоблачное, дышавшее зной небо. Мы с ним, голодные, лежали на песчаной косе в верстах в трех от Одессы, откуда ушли, не найдя работы. Емельян протянулся на песке головой в степь и ногами к морю, и волны, набегая на берег и мягко шумя, мыли его голые грязные ноги. Жмурясь от солнца, он то потягивался, как кот, то сдвигался ниже к морю. И тогда волна окатывала его чуть не до плеч. Это ему нравилось. Я взглянул в сторону гавани, где возвышался лес мачт, окутанных клубами тяжелого черно-сизого дыма. Оттуда плыл глухой шум якорных цепей, свист локомотивов. Я не усмотрел там ничего, чтобы возродило нашу угасшую надежду на заработок. И, вставая на ноги, сказал Емельяну: «Ну что ж, идем на соль?» «Так, иди». «А ты сладишь?» – вопросительно протянул он, не глядя на меня. «Там увидим». «Так значит, идем?» – не шевеля ни одним членом, повторил Емельян. «Ну, конечно». «Ага. Что ж, это дело. Пойдем. А эта проклятая Одесса, пусть ее черти проглотят. Останется тут, где она и есть. Портовый город. Чтоб тебе провалиться сквозь землю. Ладно, вставай и пойдем. Руганью не поможешь». «Куда пойдем? Это на соль-то?» «Так. Только вот видишь ли, братику, на соли этой тоже толку не будет. Хоть мы и пойдем». «Да ведь ты же говорил, что нужно туда идти». «Это верно, я говорил. Что я говорил, так говорил. Уж я от своих слов не откажусь. А только не будет толку. Это тоже верно». «Да почему?» «Почему? А ты думаешь, что нас там дожидаются? Дескать, пожалуйста, господа Емельян да Максим, сделайте милость, ломайте ваши кости, получайте наши груши». «Ну нет, так не бывает. Дело стоит вот как. Теперь ты и я полные хозяева наших шкур». «Ну ладно, будет, пойдем». «Погоди, должны мы пойти к господину заведующему, этой самой солью, и сказать ему со всем нашим почтением: милостивый господин, многоуважаемый грабитель и кровопийца, вот мы пришли предложить вашему живоглотию наши шкуры. Не благоугодно ли вам содрать их за 60 копеек в суточке?» И тогда последует: «Ну вот что, ты вставай и пойдем. До вечера придем к рыбацким заводам, поможем выбрать невод, накормят ужином, может быть». «Ужином? Это справедливо. Они накормят, рыбачки народ хороший. Пойдем, пойдем». «Ну уж толку, братец ты мой, мы с тобой не отыщем, потому что не задача нам с тобой всю неделю, да и все тут». Он встал, весь мокрый, потянулся и, засунув руки в карманы штанов, сшитых им из двух мучных мешков, пошарил там и юмористически оглядел пустые руки, вынув их, поднеся к лицу. «Ничего. Четвертый день еще, и все ничего. Дела, братец ты мой». Мы пошли берегом, изредка перекидываясь друг с другом замечаниями. Ноги вязли в мягком песке, перемешанном с раковинами, мелодично шуршавшим от мягких ударов набегавших волн. Изредка попадались выброшенные волной студенистые медузы, рыбки, куски дерева странной формы, намокшие черные. С моря набегал славный свежий ветерок, опахивал нас прохладой и летел в степь, вздымая маленькие вихри песчаной пыли. Емельян, всегда веселый, видимо, унывал. И я, замечая это, стал пытаться развлечь его.